щелкая зажигалкой и, все равно ни черта не видя, едва ноги не поломав, нашел ход на крышу. Рукоятка люка была просто перекручена проволокой. Вылез на белый свет, прошел почти до края крыши. Сидел на корточках, разглядывал двор, окна своей квартиры, редких прохожих. Долго искать не пришлось. В дальнем конце двора стояла черная «Волга» со свежими следами недавней парковки, без снега на крыше. Антенна качалась на ветру. Никогда этой машины не было здесь, помнил Саша. Спустился вниз, прыгая через ступени, будто на свидание торопился. В городе был всего один переговорный пункт, туда Саша и направился. Дома никто трубку не брал. Вышел на смурную, темную, несмотря на утро, улицу. Снег был жесткий и настырный, а Саша без шапки. Мгновение посомневавшись, двинул в центр города. За шапкой оправдал себя. Быстро добрался на маршрутке, прошмыгнул во вчерашний дворик. Шапка так висела на сучке, только в снегу и холодная, нежилая. Забрал ее, надел проледеневшую, грел головой. У Макдональдса все прибрали и уже вставляли новые окна. К сгоревшему офису не пошел, издалека приметил, что люди там суетятся. И камеры вроде стоят. Местные журналисты собрались, должно быть. Проснулись. Уселся в вальяжный, но усталый троллейбус, проехал полный круг, наблюдая, как набирается полный битком салон и как к концу маршрута становится пустынно. И кондуктор, шумная и полная баба, целый час неумолимо буровившая сгусток пассажиров, вдруг вздыхает и становится неожиданно одинокой, и бесцветные глаза ее блуждают тоскливо. — Ты чего? — спросил кондуктор у Саши наконечный. — Я остановку свою пропустил, можно я обратно поеду? — Мы стоять будем 10 минут, — ответили ему недовольно. — А за билет придется еще раз заплатить. — Я заплачу, — сказал Саша. Думал о маме и о Яне. Они сменялись в голове, и обеих их было жалко нестерпимо, и обе казались родными настолько, что умереть за них хотелось немедленно. Зубы выбили Яне, а Саша вспоминал ее быстрый рот и губы, и влажный язык, и так часто меняющие настроение глаза. И сразу после этого думал о матери, и в этой смене не было ни пошлости, ни подлости. «Маму мою кто смеет обидеть? Мать мою кто?» — спрашивал, глядя перед собой в пластмассовую стенку с нелепым календарем. А за стенкой сидел и курил водитель. Саша чувствовал вкус дыма и сам хотел курить. Замерзший и оголодавший, он дозвонился до матери уже после обеда. Мать взяла трубку мгновенно, будто сидела возле телефона. «Ты где, сынок?» — почти закричала она. «Да тихо ты, мам, нормально все у меня», — отвечал Саша, оглядываясь зачем-то по сторонам, всматриваясь в лица людей, стоящих возле его кабинки, и оттого путаясь в словах. «Я на улице. Ну, звоню из одного места. Что там у тебя?» «Да что у меня? Ничего у меня. Вот мастеров вызвала, дверь вставляют. Ее выбили?» «Ну, ты же сам мне говорил, не открывай никому никогда. Говори, чтоб повестку оставляли в почтовом ящике. Я и не открывала. И жалуюсь, и сетуя, говорила мать. Они тебя били?» «Бог с тобой, Саш, никто меня пальцем не тронул. Не делай только ничего. Никто меня не бил. Разбросали все вещи по квартире, цветок вон мой зачем-то разбили об пол, обзывали тебя по-всякому и ушли. Что ты натворил, а? Где ты есть-то?» «Нигде, мам, в Караганде. Сиди спокойно там, не бойся. Я ничего не делал плохого, поняла? Все, деньги кончаются. Мам, пока. Все хорошо. Все будет хорошо». И нажал на рычаг скорей. Вышел из переговорного. Одну остановку шагал пешком. На душе стало свободней. Даже согрелся. Вспрыгнул на подножку маршрутки. Совсем уже стемнело. Подходя к Олежкиной квартирке, сбавил шаг, поглядывая на окна. Свет и свет, хоть бы морда какая показалась, родная. А что у нас тут во дворике? Не притаился ли за углом транспорт со спецназом? Саша осматривался. А кто у нас тут курит? Мужик какой-то курит. Тоже на Сашу смотрит. Ну, я тоже покурю. Еще кружок сделаю. Саша пошел было, но вдруг обернулся, признавая стоящего даже не по чертам, в темноте неразличимом, а по ощущению, по короткому пальто, по жесту руки, подносящей сигарету к лицу. И Сашу тоже вроде бы признали. «Матвей!» Саша даже руки раскрыл от удивления и радости. «Саша!» По голосу было слышно, что Матвей улыбается. Они обнялись с искренним и теплым чувством. «Ты как нашел этот домик-то, Матвей?» «Так мы тут с Роговым ночевали в прошлый раз». «А, точно, я и забыл. Давно тут?» «Да вот, едва подошел, минут 7. Только с электрички. Присматриваюсь, пропалили вашу хатку или нет еще. И я тоже присматриваюсь. Вас тоже начали давить уже». Голос Матвея сразу стал серьезнее. «Да мы не знаем. Мы вчера тут погром и поджог устроили в центре города. Шхеримся теперь. А у вас что, проблемы из-за Яны?» «Проблемы», — усмехнулся Матвей, в смысле, «разве это так называется?» «Ну ладно, что тут ждать?» Саша понял, что разговор серьезный, да и Матвей выглядел устало. «Погоди, я до квартирки дойду. Если не выйду, значит, тебе дальше надо ехать». «Не спеши, Саш. Что, велики шансы, что там ждут нас?» «Да нет, нормально все. Там наши пацаны. Веня, кстати».
«Веня?»
«Да, Веня, а что? Они бы успели окошко там разбить, если что. Маякнуть как-нибудь мне. Они меня ждут. Нормально, думаю. Сейчас приду». Саша поднялся к дверям квартиры, несколько секунд стоял, не двигаясь. Поначалу слышал лишь гудящий телевизор, но потом раздался веселый голос Вени, и у Саши от сердца отлегло. Открыл дверь, заглянул. Олег с Верочкой сидели на кухне, пили чай. Верочка слетела с табуретки, как птичка, Саше навстречу. В губы поцеловала быстрым клювиком, чуть сырым. Олег скривился, изобразил улыбку приветствия Саше. «Кадрил Верочку мою», — догадался Саша. В комнате Веня и Позик смотрели телевизор, дурь какую-то шумную, со стрельбой. «Сейчас вернусь», — сказал Саша довольно. Они вошли через минуту с Матвеем. Приветливо улыбаясь, Матвей поздоровался с Олегом и Позиком, поклонился Верочке, а, завидев Веню, сказал: «Глаза б мои на тебя не смотрели, без особой, впрочем, злобы, перегорело, видимо». Веня виновато моргал белесыми ресницами, пытаясь определить, насколько Матвей рассержен. Саша, проходя мимо него, почувствовал запах спиртного. Верку, наверное, раскрутил на чекушку жулик. «Ну что, может, чайку?» — предложил Матвей. «Пойдем поставим. Посидите пока тут», — попросил Саша ребят. Прикрыл дверь на кухню. «А чего с Веней?» — спросил. «Да мы выгнали его. Пьет с утра до вечера, дурь курит и в бункер ее тащит килограммами. Впрочем, бункера теперь у нас нет». В то утро, когда Яна, проникшая на открытие нового театра по журналистскому удостоверению, умудрилась, притаившись на балкончике, бросить проходившему внизу президенту пакет на белесую голову и точно попасть, в то утро Матвей шел из дома в бункер. Когда добрался до бункера, увидел там оцепление и едва сам не попал к оперативникам. Бункер захватили и, похоже, просто изуродовали всех, кто там был. «Так ты знал про то, что Яна хочет сделать?» — прервал Матвея Саша. «Она не согласовала ни с кем», — внятным шепотом сказал Матвей, и шептал он, конечно, от кошмара, случившегося с Яной, а не от того, что опасался чего-то. «Ни с кем Саша не согласовала, ей бы никто не позволил». «Это же все, Саш. Ее убьют там. Все люди, с которыми мы еще могли иметь дело, из числа хоть сколько-нибудь приближенных к верхам, все отказались со мной общаться». В то же утро. Я сразу стал звонить, как только узнал. Кто просто отключался, кто прямым текстом меня нахер послал. Потом я положил мобильный на лавочку, и через 2 минуты, едва отошел, за мобильным примчала целая кобла дебилов в масках. Смешное было зрелище. Я в такси сидел на другой стороне дороги. Посмотрел и уехал. Добрался до квартиры, из которой час назад ушел Саша. И ты представь, они не просто сделали обыск. Они всю мебель, все, что было в квартире, выбросили с 3-го этажа на улицу. Там искать они знают нечего. Они уже искали 10 раз. Вот просто выкинули все в окно. И окна побили при этом. Матвей не казался огорченным. Просто рассказывал, как есть. «А у меня жена дома с маленьким ребенком», — добавил. Саша вопросительно смотрел на Матвея, пугаясь даже вопрос задать. «Они к матери ее ушли сразу, даже защищать барахло не стали», — ответил Матвей, поняв взгляд. Жена сказала, что вид у этой подлоты был такой, что минута ее само бы с детем выкинули. «Хотел было сунуться в одну нашу московскую хатку», — продолжал он, — «но там уже ждали меня. Наши пацаны меня на улице нашли, а опера нет. Пацаны сказали, что меня ищут по всей Москве, думают, наверное, что я с Яной все это затеял. А вообще наших всех хватают, кого успели найти». Саша помолчал. «Конец партийной работе в Москве?» — спросил, грустно улыбаясь. Саше показалось, что Матвей подумал, отвечать или нет. «Нет, не конец», — ответил он и еще помолчал. «У нас есть несколько лагерей подготовки, которые Костенко создавал. Ни один не нашли до сих пор. Но даже в такой ситуации я туда не поеду. Костенко мне еще до тюрьмы сказал, если мы хоть один лагерь пропалим, он меня лично задушит». Саша кивнул, ответ ему понравился. «Ну что, позовем ребят чай пить», — предложил Матвей. Они разлили чаек и пригласили всех к накрытому столу.